Радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». В течение этого часа с вами в студии будут Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 19 ноября, четверг. Если закрыть шахты, тут будет зона отчуждения, говорит 41-летний житель города Угледар Донецкой области. Кабмин собирается закрыть убыточные государственные шахты в ближайшие годы. Таких на подконтрольной Украине территории сейчас 29 из 33. Уже ясно, что около 40 тысяч шахтеров и их семьи потеряют доход в ближайшие годы. Особенно страшная перспектива вырисовывается для так называемых моногородов, вроде Новогродовки или Торецка, где все держится на шахте-кормилице. Что думают о закрытии шахт в городах Донбасса, где в каждой семье есть по шахтеру? Готовы ли горняки заканчивать шахтерские династии, которые длились по 2-3 поколения? И что зависит от самих жителей шахтерских моногородов в процессе трансформации региона? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это Анна Богушенко, эксперт по энергетической политике Центра экологических инициатив «Экодия», Андрей Силич, глава Угледарской объединенной территориальной громады, и Мария Коваль-Гончар, координатор проектов представительства фонда Фридриха Эберта в Украине. 0800-300-403 наш номер. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Будем рады голосу из шахтерских городов, в частности, шахтеров. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сначала новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. 39 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом в Донецкой области. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, больше всего таких случаев 9 в Славянской ОТГ. Кроме того, в области выявили 530 новых случаев заражения за прошедшие сутки. На Луганщине, по данным обладминистрации, 3 летальных случая от осложнений ковид в Попаснянском и Кременском районах. Кроме того, выявили 99 новых случаев заражения. Больше всего таких случаев 43 в Северодонецке. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся штрафы за пребывание в общественных местах без защитных масок. Верховная Рада приняла этот закон 6 ноября. За пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты могут оштрафовать на сумму от 170 до 255 гривен. Напомню, за прошедшие сутки в Украине выявили рекордные 13 357 новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем российские гибридные силы один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, обстрел зафиксировали в районе Маринки. Потерь нет. В группировке ДНР и ЛНР об обстрелах со стороны ВСУ не сообщали. Государственное бюро расследований и прокуратура Луганской области провели обыски в управлении госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Обыски прошли в рамках дела о масштабных пожарах на территории Луганской области в июле и сентябре-октябре текущего года. По данным следователей ГБР, одной из главных причин масштабных пожаров на Луганщине было системное хищение топлива под руководством облуправления ГСЧС. По версии следствия, спецтехника не смогла вовремя выехать на места пожаров, что не дало возможности их оперативно локализации. Напомню, масштабные пожары на территории области возникли 30 сентября. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии соприкосновения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов. В зону поражения попали 32 населенных пункта. Погибли 11 человек, пострадали 19. 150 местных жителей были эвакуированы. В Торецк прекращена подача воды из-за порыва на водоводе в серой зоне. Об этом сообщает компания «Вода Донбасса». По данным компании, водопровод Горловка-Торецк остановлен для устранения порыва в районе фильтровальной станции номер 2 в Горловке. Напомню, что от работы этого водопровода зависит водоснабжение Торецка, Железного, Северного и поселка Южного. По прогнозам синоптиков, завтра, 20 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 11, днем от 0 до 2 градусов мороза.
Ну что ж, друзья, это были новости. Также наша команда держит в поле зрения все интересные публикации, которые касаются Донбасса. И вот что советуем вам почитать сегодня.
Германия и Франция поприветствовали создание новых контрольно-пропускных пунктов на Донбассе. Они отметили, что Украина выполнила свое обязательство, но эта похвала, похоже, задела Кремль. Представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила Париж и Берлин во лжи. Об этом пишет сайт Depo.ua. Как отмечает издание, заявление Захаровой говорит о российской политике в отношении конфликта на Донбассе. Откровенно недипломатичное заявление в адрес европейских стран демонстрирует провал российской политики на этом направлении. Подробнее читайте в материале «Почему Украине выгодны заявления российского МИДа» на сайте Depo.ua. Все больницы в Луганске условно можно разделить на три группы. Для обычных людей – 4-я и 7-я. Повезло и по знакомству – 1-я. И местная Шарите – пульмонология с палатами на 4-х, где лечат заслуженных артистов и министров. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». Блогер отмечает, что те, кто попадает в первую больницу, родились в рубашках. Они тоже могут умереть, но умрут в чистых палатах после ремонта. В эту больницу чаще всего переводят нужных людей. По поликлиникам – коллапс. Врачи поголовно на больничном. Подробнее читайте в материале. Люди мрут от пневмонии, а ковид выявляют у единиц. Луганский дневник на сайте «Остров». Книга украинского историка Вахтанга Кипіані «Дело Василия Стуса», сборник документов из архива бывшего КГБ УССР, попадет на полки библиотек Луганщины. Всего 600 экземпляров. Об этом пишут журналисты Громадського радио. В книге можно ознакомиться с архивными документами уголовного дела поэта, а также понять, за что именно Виктор Медведчук настаивает через суд, чтобы части книги были запрещены для чтения. Подробнее на сайте Громадського радио.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер. Говорю слушателям Громадського радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалий». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии. Говорить мы будем о том, что думают о закрытии шахт в городах Донбасса, где в каждой семье есть по шахтеру, готовы ли горняки заканчивать шахтерские династии, которые длились по 2-3 поколения, и что зависит от самих жителей шахтерских моногородов в процессе трансформации региона. С жителями семи городов на Донбассе пообщались активисты. Вот обсудим результаты этого общения в студии. Также поговорим вот о чем. На шахте Скачинского третьи сутки не могут поднять из-под завала шахтеров. Местные выборы в Украине показывают, что доверие украинских избирателей к власти падает. И на Чернобыльской атомной электростанции открыли современное хранилище для отходов станции. Оставайтесь с нами в этот час.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
В оккупированном Донецке все еще не подняты на поверхность 4 шахтеров, заблокированных после взрыва на шахте имени Скачинского. Прошли уже третьи сутки, как люди находятся под землей, и об их судьбе ничего не известно. Штрек загазован. Спасатели, как сообщают подконтрольные группировки ДНР Медиа, не могут спуститься в эпицентр аварии. В группах шахты горняки высказывают сомнения, можно ли в загазованной выработке продержаться так долго. Моя коллега Дарья Куриная расскажет актуальные новости.
Оккупационная администрация кратко сообщает, что на шахте устраняют последствия пожара. Судя по повторяющимся сообщениям о газовой разведке, спасатели сейчас вниз не спускаются.
Для дальнейшего ведения горноспасательных работ планируется проведение инженерной разведки горных выработок. Планируется восстановление телефонной связи, отбор проб воздуха с последующей разделкой в газоаналитической лаборатории. По результатам разведки будут приняты дальнейшие решения о ходе ликвидации этой аварии.
Говорит в сюжете местного телеканала начальник горноспасательной службы на оккупированной территории Сергей Коробкин. Информации об аварии в СМИ оккупированных районов крайне мало. Они заполнены рассказами о новых выставках, новых соцвыплатах военнослужащим ДНР и цензуре в Украине. А последняя информация так называемого МЧС ДНР датируется 16 часами 18 ноября, то есть уже сутки тому назад. Лидер оккупационной администрации Денис Пушилин накануне также фигурировал лишь в новостях об участниках боевых действий, с которыми он провел встречу. Пожар на Скачинского начался 17 ноября в конвейерном штреке лавы, сообщают подконтрольные группировки ДНР Медиа. Позже они уточнили, что вслед за пожаром произошел взрыв метано-воздушной смеси. В местных ВК-группах работники шахты пишут, что возгорание началось около 5 утра. На этот момент в забое находилась ночная смена. 22 шахтера подняли на поверхность, четверых до сих пор ищут. Работы приостановили вечером 17 ноября из-за сильной загазованности выработки. О возобновлении не сообщали до сих пор. Пишут, что поиски возобновятся после исключения вероятности взрыва, а пока устанавливают газовые датчики. Людям спускаться к месту аварии опасно. Во время спасательной операции травмировалось трое спасателей, но они самостоятельно поднялись на поверхность. Скачинского – одна из самых глубоких шахт мира. Выработка там ведется на глубине 1200-1350 метров. Считается опасной по внезапным выбросам метана. За годы независимости там произошло 7 аварий, связанных с взрывом метана. В 6 из них гибли горняки. Самая крупная в 1998 году унесла жизни 63 горняков.
Итоги прошедших местных выборов показывают, что доверие украинских избирателей к власти падает, а ей, тем не менее, нужно выходить из серьезного конституционного кризиса. Об этом в студии говорят собеседники моего коллеги Виталия Портникова, председатель Совета при Национальном агентстве по вопросам предупреждения коррупции Виктор Таран и главред информационного агентства РБК Украина Сергей Щербина.
Ну вот, посмотрим на результаты местных выборов. Президентскую партию, согласно предварительной информации интернет-друком, поддержали 14,5% избирателей. На втором месте «Батьковщина» Юлии Тимошенко 10%, на третьем «За Майбутни» Игоря Коломойского 9%, и на четвертом месте ОПЗЖ 8,8%. Пятерка победителей замыкает партия «Европейская солидарность» 8,5% голосов избирателей. Но эти результаты ведь не учитывают популярности местных проектов, насколько я понимаю, которые тоже очень сильны на этих выборах. А социологические опросы, которые мы видели последних дней, показывают, что есть такая большая тройка партий: «Слуга народа», оппозиционная платформа «За жизнь» Виктора Медведчука, «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Причем нужно сказать, что в некоторых опросах «Слуга народа» даже опустился на третье место, бросил вперед ОПЗЖ и «Европейскую солидарность». Это тренд такой падения популярности партии власти? Или это вообще уже не партия власти?
Падение рейтингов партии власти в Украине в принципе тренд. Во все года и времена, это тоже правда, да, у нас очень редко, когда партия власти удерживала рейтинги дольше одного года, но тут еще наложились те проколы, которые партия власти допустила на экономическом уровне, на политическом уровне, внутренние конфликты, коррупционные конфликты в середине партии власти. Ну и самое главное, они за этот год не смогли, по сути, выполнить ни одного своего обещания. То есть не просто выполнить, а воплотить в жизнь, да, чтобы люди ощутили реальные какие-то изменения. Вот. Ну и самое главное, не было предложено никакие новые идеи для того, чтобы вывести экономику с кризиса. То есть и на этом фоне, конечно, падение происходит.
Сергей, вот лидеры партии «Слуга народа», наоборот, говорят, что они вообще уверенно побеждают, пользуются доверием населения, и вообще все хорошо. На самом деле, вот все эти разговоры о падении их популярности – это исключительно технология злопыхателей.
Мне кажется, что это в первую очередь провал партийного строительства. И проблема в том, что «Слуга народа» не смогла найти, очевидно, не смогла найти сильные кадры в регионах, не смогла построить нормальные ячейки в разных регионах. Хотя как монобольшинство, как парламентская фракция, в принципе, за этот период времени, наверное, уже была обязана это сделать, ну, хотя бы в каких-то базовых своих регионах. Этого не произошло, потому что достаточно посмотреть на результаты в облсоветах на юге Украины, где лидирующие позиции занимают ОПЗЖ и поместные проекты, хотя на президентских выборах это был, в принципе, базовый регион для Владимира Зеленского, как и на парламентских в 2019 году. Поэтому это проблема партийного строительства. Проблема в том, что кадры не подобрали, не смогли привлечь в партию тех людей, которые могли бы обеспечить результат на местах. Ведь местные выборы, они ценны чем? На местных выборах и результаты в Украине это показывают. Не так явно продается в кавычках повестка общегосударственная, насколько местная. То есть люди больше доверяют тем, кого они знают чуть ли не лично в своих населенных пунктах, в своих местах, где они живут. И вот тут, мне кажется, это самый главный технологический прокол услуги народа.
Вот если говорить о самом раскладе сил, Виктор, по сути, мы возвращаемся к такой модели, которая была в Украине даже не в 2014 году после Майдана, а, может быть, даже в 2010 или 2004 году, когда есть две полярные политические силы. Это европейская солидарность Петра Порошенко, которая наращивает рейтинги, говорит о европейской интеграции, о противостоянии войне с Россией и так далее. И оппозиционная платформа «За жизнь», которая тоже наращивает рейтинги и говорит о том, что с Россией нужно найти понимание, что Майдан был государственным переворотом и так далее и тому подобное. Полярные взгляды, как когда-то у партии регионов и нашей Украины Виктора Ющенко или «Батьковщины» тогдашней Юлии Тимошенко. А «Слуга народа» как бы в центре этого противостояния, но теряет популярность.
Будем объективными, что такая поляризация, она до поры до времени только успешна. Потому что, на мою субъективную мысль, если мы посмотрим на сейчас рейтинги европейской солидарности, это около 22%, то это, грубо говоря, те рейтинги, которые в свое время имел Виктор Ющенко, наша Украина, про которую ты вспоминал. Да? То есть это, грубо говоря, это та планка, это та высота, которую можно достигнуть именно на такой риторике. Вот. То же самое мы говорим про ОПЗЖ. Это те же самые рейтинги партии региона, да, минус Крым и оккупированная территория Донбасса. И вот вопрос, куда двигаться дальше. Да? Тогда на срединном поле в Украине тоже было много партий, которые между собой играли, там то же самое Литвин и все остальные, да, которые сейчас их подхватывают «Слуги народа», но это как бы ненадолго. Но сейчас очень интересная картина. Если мы откроем эти рейтинги, то мы увидим, что, во-первых, около 30% избирателей Украины не знают, за кого голосовать. То есть они или не пришли на избирательные платформы, или просто не знают, за кого. То есть они ищут альтернативу. А второе – это то, что вот если вот эти партии, которые ты назвал, там, в районе 20%, то с большим отрывом, там, в районе 4%, существует очень большая такая, знаете, сплоченная толпа, колонна, там, не знаю, там, «Свобода», «Голос», «Стратегия Гройсмана», «Ляшко», «Сила и честь», то есть они имеют там по 3-4%, да, и вот они сейчас стоят внизу. И вот тут очень интересно, может быть, вариант. Или что вот с этими силами? И у них есть два пути. Или они будут имплементироваться и усиливать те или другую действующую партию. А есть другой вариант, когда, возможно, эти маленькие партии начнут между собой какие-то объединительные процессы, да, и делать какие-то союзы коалиции. Или вливаться в партии старших товарищей, да, то есть, или пытаться что-то строить еще. То есть, в принципе, там, говорю, там еще очень большое поле, которое, оно есть, оно, да, как на дрождях, оно может еще вырасти.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Наш номер 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Особенно призываю звонить шахтеров, членов шахтерских семей или жителей шахтерских городов. И вот почему. Если закрыть шахты, тут будет зона отчуждения. Так говорит 41-летний житель города Угледар Донецкой области. Кабмин собирается закрыть убыточные государственные шахты уже в ближайшие годы. Таких на подконтрольной Украине территории сейчас 29 из 33. Уже ясно, что около 40 тысяч шахтеров и их семьи потеряют доход в ближайшие годы. Особенно страшная перспектива вырисовывается для так называемых моногородов на Донбассе, вроде Новогородовки или Торецка, где все держится на шахте-кормилице. Что думают о закрытии шахт в городах Донбасса, где в каждой семье есть по шахтеру фактически? Готовы ли горняки заканчивать так называемые шахтерские династии, которые длятся в городах Донбасса по 2-3 поколения? И что зависит от самих жителей шахтерских городов в процессе трансформации этих регионов, декарбонизации, как это называется, по-научному, то есть перехода от добычи угля к другим производствам, на которых могут быть задействованы жители этих городов. Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Анна Богушенко, эксперт по энергетической политике Центра экологических инициатив ЭКОДИЭ. Анна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Андрей Силич, глава Угледарской объединенной территориальной громады. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И также с нами Мария Коваль-Гончар, координатор проектов представительства фонда Фридриха Эберта в Украине. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Напомню, на всякий случай, номер прямого эфира 0800-300-403. Ждем звонков наших слушателей. Анна, наверное, первый вопрос к вам. Вот в двух словах расскажите, пожалуйста, о вашем исследовании. В семи городах Донбасса, где или преобладает, или занимает значительную часть в экономике, вы общались непосредственно с самими жителями. Спрашивали у них о проблемах, об их отношении к тому, ну, к тому, к этому уже к факту того, что закроются в скором времени шахты в их городах. Расскажите, зачем спрашивать людей, если, ну, по факту уже все предопределено, уже Кабмин неоднократно и однозначно высказывал свою стратегию о том, что госшахты убыточные, которые вот приходится дотировать из госбюджета, будут закрыты. Зачем тут мнение жителей самих шахтерских городов? В чем суть вашего исследования, цель?
Суть исследования в том, чтобы сделать голоса местных жителей услышанным. Опыт показывает то, что как ранее уже закрывались шахты, это в принципе происходит на протяжении всей независимости истории Украины. Это происходило несправедливо к людям, это было неконтролировано. То есть шахты закрывались, люди оставались без работы, города получали огромное количество негативного будущего в общем, это экономические проблемы, инфраструктурные, по сути, миграция населения и так далее. На данный момент, как мы организация, мы сообщество, и в принципе также все мировое сообщество и тренды заинтересованы в том, чтобы делать всю эту трансформацию справедливой по отношению к людям, сам процесс отказа от того же угля и декарбонизации полный затронет огромное количество людей, семей, жителей и так далее, чтобы позаботиться о их достойном будущем, о достойном заработке, необходимо учитывать также и их мнение при разработке всех стратегий. Ведь кто знает лучше о том, что же сделать с их городом и их домами, работой, чем люди, которые этим как раз-таки и живут. Поэтому было создано такое исследование.
Анна, какого количества людей может коснуться закрытие шахт? Вы сказали, ну, о том, что достаточно много этих людей, да, ну, вот хотя бы по приблизительным прикидкам, сколько шахтеров могут остаться без работы в этих шахтерских городах, ну и получается и членов их семей сюда нужно приплюсовать, умножать на 3.
Смотрите, вообще в 90-х годах шахтеров было около миллиона, но как же, как мы уже говорили, сворачивается все предприятие угледобыточное. И на данный момент 40 тысяч насчитывается на шахтах на подконтрольной территории. И да, умножаем это все на 3. Это не только те шахтеры, которые люди там работают, администрация, но и их семьи, и также просто, в принципе, любой бизнес, который находится в всех городах, ведь они тоже живут за счет людей, которые работают на шахтах.
Вопрос Андрею Силичу, главу Угледарской объединенной территориальной громады. Андрей, ну, наверное, многие шахтеры и жители Донбасса помнят вот реструктуризацию, так называемую, по сути, закрытие шахт, дикое даже, фактически в нулевых годах, когда без всяких подготовок просто закрывались шахты на Донбассе. Сейчас, вот по вашему ощущению, по вашему наблюдению, коммуницирует ли центральная власть с представителями местной власти в городах, прислушивается ли к их пожеланиям, или все будет так, как и в нулевых городах? Нулевых годах.
Да, но я хочу сказать, что это будет отличаться. И сейчас действительно государственное центральное правительство, оно прислушивается. Если вы знаете, создан координационный совет. Я вхожу тоже в этот совет при премьер-министре. Также буквально вчера была визуализация и представление Минрегиона концепции именно угольных регионов. И вот как вы сказали в начале нашей встречи, что вот они будут закрыты, нужно поставить крест на этом. Нет, я с вами здесь в корне не согласен. И не все шахты убыточные. Наши шахты до середины прошлого года единственные шахты в Украине, которые были рентабельны, такие как шахта Сургая и Южно-Донбасская первая. То, что там была политическая составляющая, так называемые поправки импорт угля, импорт электроэнергии, шахты поставили сейчас в такую ситуацию. И то, что сейчас рассматривается концепция, эта концепция будет представлена общему обсуждению и громадскости, и профсоюзам, местным советам. Это очень правильно, и этот вопрос решаемый. Я хотел бы сразу успокоить жителей города Угледара. Вот буквально сегодня у меня была тоже связь, онлайн-связь. Шахты города Угледара не остаются. И не остаются, пока будут решаться вопрос то ли инвесторы, то ли приватизация. Но это будет уже определяться государственной программой. Шахты наши будут работать, и шахты еще могут работать. И та программа, которая была Министерство топлива и энергетики, она рассчитана сейчас до 30-го года, хотя Минрегион рассматривает и до 2050 года. Здесь вопросы очень серьезные. И то, что нельзя сравнить, например, с 90-ми, мы с завистью смотрели на коллег, мэров угольных городов, Германии, Греции, Румынии, когда, вот, например, в Евроспильноте встречались в Еврокомиссии платформа трансформации угольных регионов. Буквально на этой неделе была представлена платформа «Украина-Западные Балканы». В декабре уже планируется создание секретариата при Еврокомиссии. И во главе угла стоит все-таки справедливый переход.
А что вы имеете в виду, вот вкладываете? Что вы в это вкладываете? В то, чтобы продолжали работать, по крайней мере, две угледарские шахты, да, которые вы сказали, Сургая и Южнодонбасская номер один, чтобы государство продолжало покупать этот уголь. Вот в этом суть ваших предложений к...
Суть моих предложений, чтобы шахты работали до того времени. Да, мы все понимаем, что все равно время угледобычи, оно закончится. И так как и в прошлом году были закрыты последние шахты в Германии, в 39-м году закрываются последние каменноугольные шахты в Польше, мы все равно к этому придем. Но нам нужно, мы поздно начали этим заниматься. Украина начала очень поздно этим заниматься. И той шоковой терапии, за которую говорили в 90-х, она нам не подходит. Мы хотим, чтобы уже непосредственно территориальные громады были готовы к этому переходу. И в том и вопрос, что сейчас, давайте будем честно говорить, от уголь, откажемся от угля, а теплостанции... У нас, если мы откажемся от своего украинского угля, значит, мы будем завозить импортный уголь, потому что у нас возобновляемых источников энергии нету. Соответственно, теплостанции должны работать. И мы тогда будем покупать импортный уголь и закрывать свои. Не проще ли, чтобы это была справедливая трансформация плюс энергобезопасность страны? И, насколько я понимаю, в центральном правительстве тоже рассматривается также вопрос. Да, действительно, шахты, которые... не добывают уголь. Давайте будем честными. Есть шахты, за которые вы говорили, нерентабельные. Они не то, что нерентабельные, они вообще не добывают уголь. Они работают там на одной лаве. Бывает, там есть объединение, которое работает на двух лавах. А у нас шахты, вот если взять Сургая, ЮД, они работают на трех-четырех лавах. Они готовы добывать уголь. Только дайте справедливую цену, рассчитывайте с шахтерами. Потому что у нас ситуация, если мы... Вы слышали, да? У нас четвертый месяц шахтеры не могут получить заработную плату.
Безусловно, мы освещаем, да, этот протест на шахте Сургея.
Так вот, смотрите, но это мало протест. Это люди не могут ничего купить. Кроме этого, местный бюджет. Я вам скажу так, у меня в прошлом месяце выполнение местного месячного бюджета было 18%. А в этом году, в этом месяце у меня только 11%. А это школы, это детские сады, это социальная сфера. Тоже так же отопительный сезон, шахтеры не могут сейчас рассчитаться за коммунальные платежи, за электроэнергию.
Андрей, давайте вот скажите, сколько вы видите, сколько вы даете шахтам вот Угледара для работы до их закрытия? Все равно придется, наверное же, каким-то образом их дотировать. Дороже уголь получается украинский, чем покупать его за рубежом. Ведь не зря закрывают шахты, называют их нерентабельными. Вот каким вы видите алгоритм выхода из угольного этого кризиса и трансформации города Угледар, чтобы там все не было завязано только на шахтах, как вы сейчас рассказываете?
Ну вот смотрите, вы опять, еще раз я вам говорю, до импорта, до того, как разрешили импорт угля и электроэнергии, наши шахты угледара работали без госдотаций. Мы не покупали ничего с бюджета, и ценообразование угля позволяло шахтам работать. И они платили заработную плату, они повышали фонд заработной платы. То, что вы говорите, даете, ну, я не буду говорить, там, что запасов угля у нас там на 100, на 300 лет, хотя это есть. Но я хочу увидеть тайминг хотя бы минимум до 50-го года. Сейчас мы не стоим на месте, мы готовим. Мы сейчас концепция индустриального парка, у нас объединенная громада. Сейчас вокруг села, которые находятся угледары, они практически тоже, жители сел не работают в колхозах. Очень многие работают они тоже на шахтах. А это занятость населения. Я думаю, где-то 50-й год, но это мои такие соображения. Хотя, если взять концепцию Министерства угля, они рассматривают, по-моему, до 27-го года. Если взять Министерство регионального развития, там до 30-го года, ну пока надо смотреть.
Давайте к нашему разговору еще подключим Марию Коваль-Гончар, координатора проектов представительства фонда Фридриха Эберта в Украине. Потом послушаем слушателей. Мария, вот приводит и Андрей, и много людей немецкий в сценарий декарбонизации регионов как позитивный, как достаточно успешный. Но Украина не Германия. Насколько я понимаю, Германия поэтому и считается успешной, поэтому там не было таких протестов, как, допустим, в Великобритании время закрытия шахт, что тратились колоссальные деньги на вот субсидирование, на переориентацию шахтеров. Украины таких денег нет. Каким вы видите сценарий для Украины перехода от угля к другим производствам в угольных городах?
Действительно, правильно вы сказали. Очень часто приводят пример Германии как позитивный пример, но он смог стать позитивным прежде всего благодаря рыночной ситуации, которая сложилась. Этот переход, который происходил, он был постепенный. Количество шахтеров, которые мы видим, которые были заняты в угледобывающей сфере в Германии после войны, 750 тысяч человек. Уже в середине 70-х эта цифра составляла естественным образом 350 тысяч человек. То есть как бы у них переход сам в половину количества людей уменьшилось за счет вообще факторов, структурных факторов. Дальше надо смотреть, что было сделано действительно правительством Германии. Это имеется в виду и гарантированный выкуп 50 миллион тонн угля, но с одновременным закрытием какого-то количества убыточных шахт. Концепция переквалификации людей. Действительно, на это были потрачены достаточно большие деньги. Что касается Украины, когда мы начинаем говорить про эту тему с теми же представителями профсоюзов или с представителями городов, у нас всегда становится один и тот же вопрос. Где взять деньги? Прежде всего на покрытие долгов по зарплате, по социальным выплатам. И кто будет инвестировать в убыточные шахты? Вот этот вопрос очень, очень часто стоит. Поэтому действительно нам, стране сравнительно бедной по европейским меркам, не остается ничего другого, кроме как осуществлять эту программу очень постепенно. Поэтому, собственно говоря, наше Министерство энергетики и говорит об этом, что шоковая терапия, как там, не знаю, по примеру Польши, просто нас не ждет, потому что тогда, и это мы видели в нашем исследовании, нас ждет социальный взрыв и потому что количество людей, которые завязаны вокруг шахт и вокруг добычи угля, действительно колоссальное. Это не только те меньше уже 40 тысяч работников, но и также, правильно, члены их семей, и также другие сферы экономики, которые привязаны. Это и автомобильная сфера, это сфера тяжелого машиностроения, это также здоровенные заводы, вырабатывающие большое количество запчастей, и это и Харьков, и Днепр. То есть под это подвязана очень большая промышленность в Украине. Поэтому наш сценарий один – брать маленькие пилотные проекты, это что, собственно говоря, и планируется в рамках так называемого зеленого энергетического партнерства между Украиной и Германией. Выбраны два пилотных проекта – один на западе, один на востоке Украины – по трансформации этого региона, трансформации шахты. Один из них – восточный вариант – это будет технологический кластер, другой вариант – на западе – это будет туристический кластер. Действительно, если посмотреть на опыт Германии, Германии, в Рурском регионе, один из самых мощных, больших угледобывающих регионов Германии. Там можно увидеть, как на месте шахт сейчас существуют музеи, существуют какие-то образовательные площадки. И таким образом, кстати, вот это очень важно, таким образом была сохранена память про шахтерское прошлое этого региона, поскольку это очень важно. Так же, как и в Германии, в Украине, я думаю, есть вот это чувство плеча, чувство сообщества, потому что работа, я думаю, ни для кого не секрет, работа в сложнейших условиях под землей, она предполагает доверие к людям, которыми ты работаешь, ну, и которым ты, по сути, веряешь в свою жизнь. Поэтому вот это ощущение сплоченности коллектива, оно очень, очень сильно, и поэтому вот эта память про... вообще про шахтерство, и, кстати, про, в этом же исследовании, про которое мы проводили, люди говорят, что действительно шахты, они являются визитной карточкой города, то есть люди вообще не представляют свою жизнь без шахт.
Поэтому... Ну да, гордятся, да, тем, что они шахтеры, да. Гордятся, что у них есть шахты. Мария, ну вы говорите, вот сделали музей из бывших шахт, а где же, собственно говоря, шахтеры и члены их семей разъехались по Германии?
По-разному, по-разному. Некоторым стимулировали ранний выход на пенсию, их социальные выплаты доходили, их пенсии составляли до 90% их зарплаты. То есть таким образом, ну как бы ты вроде и не работаешь, и уже получаешь практически ту же зарплату. Или же они предлагали программы по переквалификации. Если посмотреть на украинский вариант, мы задавали этот вопрос украинским шахтерам и членам их семей, где бы вы могли себя видеть. В принципе, украинские шахтеры готовы были бы переквалифицироваться, переобучиться, работать, например, на каких-то других машиностроительных заводах. Нас вообще просто в строительстве. Они называли такие варианты, как производство плитки. Что касается женщин также, да, и вообще людей среднего возраста, там немного другие приоритеты. Люди называли, говорили, что они готовы работать в сфере IT, люди готовы работать в сфере услуг, в торговле. То есть были бы возможности, потому что одна из самых больших проблем этого региона – это монопрофильность и вообще отсутствие других возможностей и вообще отсутствие выбора как такового. Многие из них говорят о том, что вот ты родился в семье шахтера, и весьма вероятно, что будущее твое будет связано с этим. То есть выйти из этого круга возможно, это как бы, ну, мы живем в свободной демократической стране, в принципе, можно получить другое образование. Но это скорее, я считаю, исключение, которое только подчеркивает правила.
Я напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Валерий, Краматорск.
Здравствуйте, слушаем вас.
Я как раз являюсь тем примером. У меня в семье прервалась шахтерская династия. Отец проработал 40 лет на шахте. Я закончил Донецкий горный техникум, ну, вовремя как-то одумался, поступил в строительный и уже свою жизнь связал со строительным и бизнесом. И вот на примере своих четырех друзей, сейчас они переехали из Донецка на подконтрольную территорию, двое из них бросили шахты и занялись бизнесом, один открыл СТО, второй стал фермером, а те, которые переехали в Угледар, потом переехали в Днепропетровскую область на шахты ДТЭКа, так как в Угледаре сказали, там ловить нечего. Ну и вот мы встречаемся в Краматорске, потом я всех, ну, к себе в гости, и вот удрученные лица моих друзей-шахтеров, абсолютная грусть в глазах, и вот эти предприниматели, которые стали, ну, маленькими предпринимателями, открыли свой бизнес. Это абсолютно счастливые и радостные у них лица.
А почему, а вот... скажите, вот два вот уточняющих вопроса. Какого возраста вот ваши друзья, и почему они не переквалифицировались, как думаете, на вот другую профессию не освоили?
Да, да, им по 40 лет, вот они трясутся, вот эта рабская психология. Нам надо 2 года до пенсии доработать, нам надо 2 года до пенсии. Вот зависимость от государства, зависимость, и я вот, кстати, я хочу дать шахтерам рецепт, потому что вот, ну, немножко надо быть свободнее. Сейчас интернет, сейчас YouTube, много роликов, можно научиться многим профессиям онлайн. Плотнику, столяру, сварщику, ну, куча возможностей дает интернет. Вот.
Спасибо большое, спасибо, да. В Германии, я так понял, государство пеклось о переквалификации шахтеров. У нас, наверное, придется этим заниматься самим шахтером, насколько я понимаю. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Это я.
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей, Краматорск.
Слушаем вас.
Я, дело в том, что я тоже, ну, донщанин, я как бы переселенец из Донецка, почти переселенец, ладно, будем так говорить. У меня отец шахтером был, и много знакомых шахтеров, дядька шахтеров, все поумирали уже. Понимаете, в чем дело? Они привыкли, что они зарабатывали там хорошие деньги. Вы поймите правильно, шахтер – это была профессия, где можно было хорошо заработать. И им это не понять, как там что-то еще можно, какую-то профессию получить. Они привыкли тяжело работать и получать хорошо за это. И, ну, я не знаю, как ему, вот как, допустим, простите, в Донецке закрываются шахты, и куда они там делись? Просто у тех людей, смотрите, в Донецке, допустим, куда они делись, где шахты закрылись? Мне вот интересно.
Ну вот как раз, да, давайте спросим. 0800-300-403, наш номер, может быть, позвонят нам с Донецка, где находят дончане работу на неподконтрольной территории, судя по тому, что сокращается либо штат шахтеров, либо закрываются отдельные шахты. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, можно слушать?
Да, добрый вечер. Представьтесь только, пожалуйста, сначала.
Здравствуйте, Давид с Мариуполя. Вы тут рассказываете про этих шахтеров, собственно говоря. Я как коренной мариупольц, донецким, ну, довольно большая неприязнь. Ну, во-первых, как не приезжаю в Донецк, когда это было, всегда меня начинают шмонать. Либо, ну, на каких-то милиционера, собственно говоря. Ну, и, как сказать, если закрывают эти шахты, значит, езжайте все в Мариуполь, зарабатывайте как положено, собственно говоря.
Спасибо. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я с Луганщины. Скажите, я невнимательно слышала. Вот эти шахты убыточные, они были убыточные всегда. Они априори убыточные. Или они стали в результате каких-то событий убыточными? И могут ли они стать прибыльными? Если могут, то при каких обстоятельствах? И очень интересует, вот олигархи, получается, они брали те шахты, которые были не слезатые яйца. Почему им не давали именно вот эти убыточные, чтобы они могли продемонстрировать?
Спасибо, спасибо. Поняли ваш вопрос. Ну вот, наверное, Анна Богушенко может прокомментировать, да, вот почему эти шахты считаются убыточными, когда они такими стали? Пропадает у нас связь с Анной, постараемся ее восстановить, не слышим почему-то пока. А пока вопрос Марии Коваль-Гончар задам снова про немецкий опыт. Очень много вот из звонков наших слушателей о, ну, цитата «арабская психология», якобы шахтеров, да, есть в Украине, в Германии. Заставляли ли шахтеров заниматься перепрофориентацией, менять профессию, или это было их выбор? Как они справлялись с этим? Были ли они заточены вот тоже только на добычу угля? Были ли там шахтерские династии? Были ли проблемы с этим, что люди не хотели менять профессии, и их приходилось подталкивать? И подталкивали ли?
Действительно, можно сказать, что шахтерские династии там действительно существовали. Если мы говорим конкретно вот про Рурский бассейн, как самый яркий пример шахтерского региона, то он, в принципе, сопоставим с Донбассом в Украине. Там действительно существовали свои шахтерские династии, там существовали шахтерские хоры, вот то, что я говорила, культура. То есть реально люди жили вот этой шахтерской своей группкой и после окончания рабочего дня. Что касается, заставляли ли людей? Естественно, никто никого, ну, как бы не заставлял, это невозможно. Понимаете, просто условия, которые были предложены шахтерам, были настолько привлекательны, что их, ну, не надо было как бы их заставлять. Когда тебе предлагают достаточно хорошие деньги в качестве компенсации, то принципе, ты, имея эти деньги, в принципе, еще можешь продолжить неплохо жить, имея финансовую подушку, и продолжить одновременно, например, пойти в центр переквалификации, таких центров было открыто достаточно много, или же пойти получать новую профессию. В принципе, такого, чтобы людей заставляли, и чтобы там были такие массовые протесты.
Мария, ну нет. Подталкивали, давали вот компенсацию, предлагали реальную работу, насколько я понимаю, открывали производство, да, до еще закрытия шахты, человек мог устроиться. В Украине же не так. Как вы видите ситуацию вот в Украине? Что делать? Вот людей винят в том, что вот якобы вот у них рабская психология, не хотят менять профессию. Ну, для того, чтобы поменять профессию, тоже нужно приложить определенные усилия. Это нужно, наверное, уезжать из Торецка, из Мирнограда, где там учиться, да, и искать работу где-то. Не каждый тех, кто за 40, готов это делать. Вот как это может быть в Украине? Без, ну, экономической мощи Германии, мы так понимаем, нам придется справляться.
Придется нам справляться без экономической мощи Германии. Два слова еще про Германию. Что было там сделано из такого, что все предприятия были объединены в одну компанию. Таким образом, людям давали возможность, еще будучи на каком-то рабочем месте, зная наперед, что эта шахта закроется, поработать в другой шахте, попробовать там адаптироваться. То есть люди на некоторое время, зная, что это загодя, что это временно, переезжали, например, на 3 месяца в другой регион, в город, там, не знаю, за 40, 50, 100 километров, и пробовали там работать. Если они там адаптировались, они там оставались и переезжали. Если же нет, они возвращались туда, где они работали, и им выплачивалась компенсация. Так что же делать в Украине? Ну, у нас нет другого выхода, кроме как либо стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в Украине, либо искать больших инвесторов, которые перейдут и будут строить большие предприятия на Донбассе. Но тут мы сталкиваемся с другим здоровенным вопросом, таким как контактная линия и близость военных действий. И как бы этот вопрос, к сожалению, даже не в руках ни Минэнерго, ни Министерства регионов, ни любого количества экспертов, которые пытаются каким-то образом раздать советы. Поэтому я думаю, что, к сожалению, для людей, которые не хотят ничего менять в своей жизни, людям придется немного выходить, как бы это ни звучало, из зоны комфорта и искать те возможности. К сожалению, они сейчас есть. Сейчас есть международные проекты, есть проекты USAID, есть проекты Международной организации по миграции, есть проекты ООН, где действительно даются возможности, людям дается, по сути, я считаю, как удочка, и их снова учат рыбачить, учат тому, как, я не знаю. То же самое, кстати, это использовалось и в Германии. Людям рассказывали, как писать бизнес-планы, как открыть свое предприятие. То есть вот все вот эти мелкие возможности, за них надо хвататься.
Ну, другой вопрос, какой из шахтера получится бизнесмен? Давайте вот Андрею Васильевичу дадим слово. Андрей, хотят ли шахтеры вот заниматься малым, средним бизнесом? Видите ли вы эту такую возможность? Ну, готовы ли они хотя бы в перспективе переучиваться на кого-то, открывать свой бизнес? Если да, то при каких условиях?
Ну, моя точка зрения, да, мы тоже, я изучал вот этой Германии, и были в городах, и общались с бургомистрами городов, и говорит на 100%, если взять Восточную Германию, это 90-е годы, закрытие шахт, там был отток населения до 60%. И до сих пор бургомистры шахтерских городов пытаются привлечь людей обратно в города. И это было. Нельзя сравнивать один регион Германии и другой. Если взять по переобучению, то же самое. Открытие бизнеса, и это больше для молодежи. Например, если человек отработал год, два, ну там три, он еще как-то может. Если человек уже дольше работает, мы проводили социологию. Если он все равно, правильно, вот, телезритель задавал вопрос, что вот мне там 2 года стажа надо добить. Это есть. Они действительно едут и в Павлоград уголь, они добивают свой горный стаж. Если государство сможет, например, как это было в Европе, добавить этот льготный стаж, как говорили эксперты, чтобы человек мог закрыть пенсию хотя бы, горную пенсию. И по переобучению, то, что мы проводили соцопросы, это больше молодежь. И если переобучение, давайте будем честными, вот тоже по той же социологии, у нас столько соответствуют те вузы, которые есть в Покровске, которые в Покровске переехали с Донецка, вузы перерегистрировались. В остальных шахтерских городах нету тех мощностей того же профессорско-преподавательского состава, который мог бы, например, где-то вузы переобучения. По малому среднему бизнесу тоже согласен, но это... тоже это больше приоритива, чтобы была государственная программа. Вот о которой я вам говорил, та программа, которая все-таки, мы надеемся, что она будет принята на уровне закона, чтобы не было этой шоковой терапии, мы не оставили людей на один с этой проблемой. Ну, давайте будем честны, мы можем говорить откровенно, но сколько у нас есть сейчас даже на нашей территории, подконтрольной Украине, шахтерские города, поселки, которые брошенные, брошенные квартиры, брошенные дома, это есть? Спасибо.
Вот вроде бы восстановили связь мы с Анной Богушенко. Анна, ну вот кратко, если можно, о причине того, почему большинство госшахт, ну 29 из 33 считаются убыточными, и когда они такими стали?
В принципе, это все происходит в течение 30 лет, с момента развала Советского Союза, когда начала сворачиваться эта промышленность. И все это происходит по банальной причине, на самом деле, то, что добывать намного дороже, чем... Это не так выгодно по той цене, которую покупают. Цена слишком низка, а себестоимость слишком высока.
И, а себестоимость растет из-за того, что растет глубина добычи?
Ну, это можно уже у более экспертных людей в этом спросить. Я говорю, оперируя уже теми данными, которые существуют в нашей сфере. И, кроме того, в нашем высокотехнологическом будущем место для угля не находится с экономической точки соображения целесообразности, когда дешевеют и возобновляемые источники, и аккумуляционные технологии – а добыча угля она не дешевеет, то даже как ты не модернизируй все, оно не окупит себя в долгой перспективе, в будущей, из-за удешевления других технологий.
Вопрос Андрею Васильевичу. Андрей, а вот в угледаре сколько людей задействованы в, ну, в добыче угля, вот если в целом? Это действительно моногород, насколько я понимаю, шахтерский?
Ну, если взять чисто шахтеров, 6 тысяч.
6 тысяч. Скажите, а вот если в ближайшие... Вы говорите сейчас с вами, вот коммуницирую, то есть около 20 тысяч, получается, людей, ну, если вместе с членами семей задействованы в этом. Если вы сейчас коммуницируете с центральными органами власти, вот появится госпрограмма трансформации угольных регионов Украины, да, ну, вот как результат вот этой вот коммуникации между местными властями и центральной властью, если там увидят люди то, что их не устроит, и повторится, ну, вот шоковая терапия, вот какие ваши сценарии того, как отреагируют люди, рассматривают ли люди такие сценарии, непосредственно сами шахтеры, того, что, ну, их мнение не будет учтено по тем или другим причинам, может быть, экономическим, может быть, политическим причинам?
Ну, я не могу сказать, там, какие будут политические причины, но на сегодняшний день у нас есть взаимопонимание и с Министерством энергетики, и с Министерством регионального развития. И мы думаем, ну, видите, именно по угледару немного тяжелее. Да, у нас есть проблемы с заработной платой. У нас проблемы есть с отключением электроэнергии на шахтах, потому что они не могут, с ними не рассчитываются за уголь. Это проблема. Но у нас шахты, которые могут добывать уголь. Я просто не готов вам сказать по тем поселкам, шахтерским и городам, где шахты действительно нерентабельные, потому что мои две шахты, они идут в перечне как рентабельные шахты.
Одни из немногих.
Да. Я не могу судить именно там, но я так понимаю, что это грустная картина. Это грустно, и как сейчас, вот опять же, если взять Германию, да, да, мы знаем, но, например, у них вот в прошлом году закрылась, мы были на закрытии, это последняя каменно-угольная шахта, это 19-й год. У них почти это продолжалась трансформация около 30 лет. Наш же тайминг 7-10 лет, это очень маленький срок, и мы не просто не будем готовы к этому.
Yeah.
Спасибо.
Андрей, а касательно того, что будет после этого, какие предприятия вы видите в Угледаре, по крайней мере, ну что там можно открыть, чем готовы заниматься люди, шахтеры? Если сейчас подавать какие-то предложения, в будущем-то шахты все равно рано или поздно закроют?
Ну да, спасибо, правильно. Просто смотрите, здесь сейчас именно шахтерские города нельзя рассматривать как просто шахтерский город. Это объединенная территориальная громада. Ну, мы все жители Донецкой области, мы видим, да, маленькие, компактные шахтерские города. Сейчас это шахтерские города все стали центрами объединенных громад. Не то, что в разы, в десятки, в сотни раз увеличилась территория громад. И есть уже, в принципе, поле действия. Это и аграрный бизнес, который, ну, это именно жители сел, которые работали на шахтах. Аграрный бизнес, ну, это все может быть, и семейные кооперативы, и семейные фермы, все это возможно. Что мы видим в городе? Мы в прошлом месяце, мы уже попали в концепцию Минрегиона, это створение индустриального парка. Мы планируем в этом году закончить работы, чтобы мы уже в конце этого года попали в постанову Кабмина по регистрации индустриального парка.
А в двух словах скажите, расскажите людям, что это такое, может быть. Ну вот шахтеры слушают вас.
Презентовать индустриальный парк. Ну, это площадка для бизнесов, в которые бизнеса могут заходить и открывать свое производство.
С льготными условиями для открытия этих. Спасибо большое. Сложная и важная тема. Будем продолжать ее поднимать в наших эфирах. Это были Анна Богушенко, эксперт по энергетической политике Центра экологических инициатив ЭКУДИЯ, Андрей Силич, глава Угледарской объединенной территориальной громады, и Мария Коваль-Гончар, координатор проектов представительства фонда Фридриха Эберта в Украине. Благодарю наших гостей, благодарю слушателей, которые дозвонились. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Закладка. Открываем Донбасс.
А народ это что такое? Это все мы, к примеру, без разбора. А вот такие нелепые, смешные, глупые дети Украины, любящие ее каждый по-своему. Да и что такое сама наша страна? Ни Рада, ни администрация президента, ни территория. И уж, конечно, не политическая партия, группа крови, а тем более не родословная. Мы же не собаки, в конце концов. Мы же люди вроде. А Владимир Арафеенко. Долгота дней.
Запомни эту страницу.
А сейчас в эфире новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся штрафы за пребывание в общественных местах без защитных масок. Верховная Рада приняла этот закон 6 ноября. За пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты могут оштрафовать на сумму от 170 до 255 гривен. Напомню, за прошедшие сутки в Украине выявили рекордные 13 357 новых случаев заражения коронавирусом. На КПВВ Новотроицкое в декабре откроют многофункциональный сервисный центр. Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. По его словам, сервисный центр в Новотроицком строят по аналогии с центром на пункте пропуска в Счастье Луганской области. Резников отметил, что в таком центре все граждане Украины по обе стороны линии соприкосновения смогут получить все социальные и административные услуги и юридическую помощь. Государственное бюро расследований и прокуратура Луганской области провели обыски в управлении госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Обыски прошли в рамках дела о масштабных пожарах на территории Луганской области в июле и сентябре-октябре текущего года. По данным следователей ГБР, одной из главных причин масштабных пожаров на Луганщине было системное хищение топлива под руководством облуправления ГСЧС. По версии следствия, спецтехника не смогла вовремя выехать на места пожаров, что не дало возможности их оперативной локализации. Напомню, масштабные пожары на территории области возникли 30 сентября. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии соприкосновения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов. В зону поражения попало 32 населенных пункта, погибли 11 человек, пострадали 19, 150 местных жителей были эвакуированы. В поселке Марковка в Луганской области местные выборы повторно признаны несостоявшимися. Об этом в комментарии Укринформу сообщил действующий поселковый глава Марковки Игорь Дзюба. Его по результатам голосования 25 октября повторно избрали поселковым главой. 4 ноября Марковский Тирысбирком признал выборы поселкового главы несостоявшимися. Постановление было признано незаконным Луганским окружным судом в Северодонецке и апелляционным судом в Краматорске. Однако Тирысбирком снова признал выборы недействительными и назначил повторное голосование на новую дату. В Торецк прекращена подача воды из-за порыва на водоводе в серой зоне. Об этом сообщает компания «Вода Донбасса». По данным компании, водопровод Горловка-Торецк остановлен для устранения порыва в районе фильтровальной станции номер 2 в Горловке. Напомню, что от работы этого водопровода зависит водоснабжение Торецка, Железного, Северного и поселка Южный. По прогнозам синоптиков, завтра, 20 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 11, днем от 0 до 2 градусов мороза.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Напомню, вы всегда можете найти наш проект в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь там на нас. Там же вы можете связаться с нашим проектом. Еще одна форма связи – это наш автоответчик, его номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части. Автоответчик работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Дождитесь звукового сигнала и говорите, мы его слушаем. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».